Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, прости нас, Боже, что мы начали это служение без Тебя, без молитвы, без Твоего благословения. Я знаю, что Ты милостивый Господь, Вседержитель, все в руках Твоих, поэтому я прошу Тебя, Боже, Твоего особого специального благословения сейчас для нас всех, Боже. Чтобы мы не просто читали, не просто рассуждали, а получали откровение сегодня. То, которое дает возможность получать радость, получать жизнь, получать шалом и двигаться дальше, и быть светом на народом, и быть мудростью для народа. Поэтому я прошу Тебя, Боже, положи Твою сокровенную руку, мощную руку на это интернет-соединение, чтобы мы могли плодотворно сегодня провести это время. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии мы здесь собрались и молимся. Амин. Окей.
Амин.
Амин, да. Тогда какое место изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам сегодня, всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины ваши, приношения рук ваших и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. Жертвы. Продолжаем тему. Смотрите. Манна, которую ел народ в пустыне, правильно галочка сказала, она действительно была настолько удобоваримая, что организм полностью ее перерабатывал и не было никаких отходов. Хотя мы читаем в книге о том, что Господь сказал, чтобы вот у вас лопатка была, и с этой лопаткой захочешь в туалет, так выйди за стан, выкопай ямку и туда сходи. Но вот именно во время того, когда мы начали есть манну, это уже не нужно было. То есть пища была идеальная. А что такое идеальная пища? Ведь наше тело, наша душа и наш дух, это настолько все связано. Это единая система, единый организм, который работает вместе. Помните, мы с вами говорили, то, что мы едим, из того мы и состоим. То, что мы едим какую духовную пищу, из того состоит наш духовный организм. То, что мы едим физическую пищу, из того состоит наше физическое тело. И как ни крути, оно так и есть. Теперь посмотрите. Я так понимаю. Помните, в прошлый раз мы вам говорили. Уставы, постановления, заповеди и так далее. И мы их разбили на три части. И на иврите уставы это хуким. То есть, что-то такое нерациональное, необычное. Это то, что неудобоваримое. Например, мы вообще не понимаем, зачем нужно... Ну, понятно, что это была история, это наш исход из Египта. Зачем нужно есть бесквасной хлеб, то есть мацу? И не все его-то, собственно, едят. Да? И кто-то не считает великим зазором каким-то для себя убрать квасное из дома во время Пасхи. Да? Ну, мы просто не понимаем эти вещи. Вот к таким уставам, как бы нерациональным, необычным относятся уставы, то есть хуким. Следующие идут постановления, то есть логичные понимания. Мы понимаем, почему нужно уважать родителей. Мы понимаем, почему нужен шаббат, потому что человек должен отгадать. И третья часть это мишпатим, законы, отношения с ближним, отношения с Богом и так далее. Вот эти три вещи. Так вот, смотрите. Все это очень духовно. Я, например, так считаю. Если мы говорим о какой-то духовности, да, и на Пейсах не убрали квасное из дома, да, то ни о какой духовности вообще говорить нечего. То есть, если в таких простых вещах мы спотыкаемся, то значит тогда далеко от нас все эти вещи. То есть, на уставы мы внимания не обращаем. На постановления, да, почему нет. Мишпатим законы, как-то еще поглядываем. Так вот, смотрите, пища, ведь это тоже 11 глава к Левитам, которая описывает и говорится, что нет в конце, не оскверняйте душ ваших. Что это означает? Это означает, что пища духовная. Безусловно, духовная. И к пище нужно относиться как к духовному продукту, а не как только к физическому. И если мы поменяем свое, помните, мы в прошлый раз с вами говорили, все вот тут в голове. Нужно поменять мышление, нужно поменять отношение, отношение к уставам, постановлениям и заповедям. Нужно разобраться с ними. Почему наша глава Рее называется «Смотри», а предыдущая все время «Шма, шма, 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 шма». Потому что «Смотри и слушай» – это очень важные вещи. То, что мы сейчас делаем, мы слушаем, а потом мы можем смотреть. А что мы можем видеть? Простые вещи. Результат того, на что мы не обратили внимания. В конце концов, когда Израиль стоял на горе Синай, ведь они слышали звук шофара. Это же звук. Они слышали звук шофара. А это означает, что это возможно слышать. То есть, извините меня, видели звук шофара. Звук, который можно видеть. Это что-то удивительное, уникальное, но это факт. Человек может видеть звук. Человек может видеть то, что стоит за всем тем, что мы называем музыка. Вот тут, Илона, это как раз вот эти твои вещи, понимаешь? Музыкант должен видеть музыку. За это нужно молиться. Видеть, что ты несешь. Несешь ты благословение или проклятие? Рее, смотри, выбирай. На левой руке одно, на правой руке другое. У тебя либо благословение, либо проклятие. Что ты выберешь? Выбирай благословение. Если выбрал благословение, значит, ты должен служить благословению. Итак, смотрите, здесь говорится о том, что там, когда вы придете в Иерусалиме, да, можете есть мясо. Суть заключается в том, смотрите, что это же определенное расстояние все. Люди живут за тысячи километров и так далее. Поэтому только 3 раза в году можно было приходить в храм и там приносить эти жертвы, и там можно было есть мясо. Правильно? Но так как здесь написано, что пожелает душа твоя, то есть душа твоя что пожелает? Это же тоже духовные вещи. Радость. Человек сытый, он добрый. Человек голодный, он злой. Много раз проверял это, когда начинаются длительные посты, то как раз, особенно мужчины, они почему-то становятся очень раздражительными. Будьте осторожны, сестры, пожалуйста. Потому что злой мужик, он голодный, то есть наоборот, голодный, он злой. Итак, смотрите, народ идет 3 раза в году для поклонения. Это означает, что каждый раз там, в пустыне, они могли приходить. То есть они могли проявить этот духовный ад с этими жертвоприношениями и питаться там этим мясом. То есть питались-то каким мясом? Которое приносилось в храме, которое приносилось в жертву. Одна часть доставала священнику, другой левитам, третья там приносителю и так далее. Мы с вами разбирали эти вещи. Но суть-то заключается, смотрите, в том, что теперь, когда это уже Эрец Исраэль, а Эрец Исраэль, мы с вами помним, это огромная территория. Это не земля Канаан. Эрец Исраэль от Нила до Ефрата. Огромная территория. А Канаан, земля Канаан, она начинается от Иордана и до моря. То есть это гораздо меньше кусочек земли. Но именно туда, когда заходит Ишуа бен Нун, он обрезает весь Израиль. Зачем он обрезает весь Израиль? Потому что Бог заключил завет обрезать крайнюю плоть с Авраамом именно на Канаанскую землю. И теперь Ишуа бен Нун входит туда и делает мощный духовный акт обрезания. Казалось бы, какое значение имеет? Мы с вами говорили, какое это имеет значение для мужчины. Он становится менее податливый к блуду на самом деле. Это уже проверено. Потому что земля Канаан, она особая земля. И на этой земле как раз происходят такие вещи, которые, в общем-то, не происходят на других территориях. Не знаю почему, но это действительно так. Поэтому люди, которые туда пришли, для того, чтобы быть как-то сохраненными от блуда, делали эти вещи. Но это если так говорить глазами раввинов. А вообще, это мощный духовный акт. Смотрите, все, что мы читаем здесь, и все, что Творец нам говорит и заповедует, это все духовные вещи. И никак они не могут быть. Помните, когда Иешуа говорит: не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить, я пришел исполнить. Ибо кто так научит, малейшим наречется в Царстве Небесном. Ибо кто так научит даже малейшую заповедь какую-то, да? Что такое малейшая заповедь? Помните, мы в прошлый раз с вами говорили? Есть большая заповедь. Иешуа спросили: какая самая большая заповедь? Он говорит: а вот возлюби Господа Бога своего и ближнего своего. Это большая заповедь. А есть меньшие, маленькие заповеди какие-то, понимаете? И даже если эту кто-то научит так не исполнять людей или научит неправильно, то тогда малейшим наречется Царствие Небесное. То есть это не означает, что он не попадет, он не спасется, как многие говорят. А что я не спасусь, если я свинину буду есть там или еще что-то? Это отношение никакое не имеет к спасению. А это имеет отношение, насколько духовен ты и насколько для тебя все заповеди являются духовными. Либо какими-то второстепенными, на которые ты особенно внимания не уделяешь. И глава Рее нам показывает о том, что перед нами все время стоит либо благословение, либо проклятие. Если ты понимаешь все эти вещи, что они супердуховные, то тогда ты входишь в благословение, потому что ты хочешь быть духовным. Мы все хотим быть духовными. И весь мир хочет быть духовным, духовную музыку слушать, духовные проповеди слушать, жить духом, духом святым, жить духом любви, жить духом Машеха, чтобы Машех каждый день продувал нас своим духом, чтобы этот дух, знаете, когда человек, потому что дух это в то же самое время еще и ветер, и дыхание, рух, так переводится. А когда у человека больной желудок или с зубами проблемы, так дыхнет, что и бежать не знаешь куда. Так вот, мы хотели бы, чтобы мы дышали хорошим духом, хорошим воздухом. А это означает, мы должны находиться и видеть все святое духовным. Смотрите, между нами все время стоит одна проблема. И эта проблема заключается в том, что как же тогда быть, если Иешуа пришел и дал нам возможность примириться с Отцом, и написано, что Он и есть праведность наша, тогда при чем тут все вот эти законы и постановления? Почему мы должны их исполнять? Дело в том, что святость и праведность – это не совсем одинаковые вещи. Они идут параллельно, но это не одно и то же. Святость – это то, что мы здесь читаем. Это супер духовные вещи, заповеди, уставы, постановления, которые мы должны исполнять. А праведность мы получаем через жертву Мессии. Это сверхоткровение такое, которое должно приходить только от Творца. Объяснить эти вещи практически невозможно. Это должно быть откровение. Творец отдал своего Сына для того, чтобы у нас была жертва за наши грехи. Чтобы у нас была жертва для того, чтобы примириться с Творцом. Он дал нам свою кровь, и это и есть Новый Завет или обновленный Завет, который дает нам возможность примириться с Отцом и омыть наши грехи. Но наша жизнь здесь, на земле, должна состоять из супердуховных вещей, о которых глава Рее и говорит. Итак, пошли дальше. Смотрите, первоначально, до этого, мы говорили, что скиния где находилась? Она раньше находилась в Шхеме. Затем в Шило она пришла. Иисус Навин, 18 глава, 1 стих. 1 Царств, 1 глава, 3 стих. Некогда нам читать, потом посмотрите, все это в записи будет. Именно там об этом говорится. Дальше. После разрушения Шилома и пленения филистимлянами ковчега, и потом, после того возвращения святилище пребывало в Кириаф Фираме. 1 Царств, 7 глава, 1 и 2 стих. Потом Давид перенес ковчег на другие священные предметы, именно туда, в Иерусалим. 1 Царств, 6 глава, с 1 по 7, по 17 стих, там как раз об этом всем описано. Потом именно там Шломо построил храм, поместив в нем все прежние принадлежности скинии, и это уже 3 Царство, 8 глава, со 2 по 6 стих. Вот это место было предопределено еще жертвой Авраама, там, на горе Мария. То есть, где же будет находиться то место, куда нужно будет приносить жертвы и так далее. А место храма было указано Давиду свыше. Это 1 Паралипоменон, 28 глава, со 2 по 13 стих. Есть место постоянного присутствия Господа, где в будущем будет возведен третий храм. Почему спросил вас об этом? А потому что написано Исаия 2 глава со 2 по 3 стих, Иеремия 30 глава 18 стих, и Иезекииля 43 глава с 5 по 7 стих. Все описывается там, что третий храм таки все-таки будет. Служение в святилище должно сопровождаться чем? Оно должно сопровождаться весельем. Подобно этому и Святой Дух должен поселиться и наполняться радостью. Римлянам 14 глава, 17 стих. И вот мы наконец с вами подошли к 12 стиху. «И веселитесь перед Господом Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который во вратах ваших, ибо нет ему части и удела с нами». Это означает, что все наши богослужения, они должны сопровождаться большой, великой радостью. И я, допустим, сегодня наблюдаю такие вещи в мессианских общинах, стали танцевать, но не духовно подходят к этому вопросу. Вот я бы хотел видеть духовные танцы, когда вся община танцует. Понятное дело, что не все могут танцевать. Понятное дело, что это должен быть какой-то хореограф, который должен обучить движениям. Но самое важное во всем этом должна быть духовность, единство. В единстве есть духовность, в движении есть духовность. Здесь об этом и говорится. Должна быть великая радость. Где эта радость должна быть? Где эта радость должна быть? Там, где мы будем поклоняться Творцу. Как вообще можно радоваться, когда у тебя на душе кошки шкребут, когда ты потерял работу, когда кругом война и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, о чем я пытаюсь сегодня сказать. Радость – это супер духовная заповедь, которая дается нам, Творцу. И вам, товарищи музыканты, в первую очередь об этом нужно знать, и в первую очередь об этом нужно молиться, чтобы музыка, которая исходила из вас, она была наполнена радостью. Потому что одно и то же можно и спеть, и исполнить совсем всю гармонию, совершить правильно, все сделать, но там будут похороны. Либо все ту же самую песню можно спеть, и она будет наполнена радостью, миром, теплом, а не унылым духом, который сушит кости. Итак, радость – это заповедь, которая от Творца может быть одна из малейших. Но Иешуа сказал, если ее нарушите и так научите, то извините меня, тогда вот в малейшими будете в Царстве Небесном. Не знаю кем. Может быть, улицы будете подметать, может еще что-нибудь. Может быть, техничками будете работать в туалете. Кому хочется, пожалуйста. Мне как-то не хочется. Хотелось бы поближе к Творцу. И хотелось бы исполнять свое предназначение, призвание, избрание. И там, на небесах тоже. Дальше. Значит, заколоть скот в Канаане можно во всех жилищах. Хотя в пустыне это разрешалось делать только у входа в скинию. Причина состоит в том, что человек может жить очень далеко от святилища. По той же причине посещение храма обязательно лишь 3 раза в году. Исход 23 глава с 14 по 17 стих. Второзаконие 12.21. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах ваших. Поскольку святилище, оно символизирует цель, вот именно, ну, самое глубокое, именно сердце. Дальше речь заходит о желаниях, зарождающихся там в сердце. Поскольку все эти желания, они тоже становятся духовными, потому что они зарождаются в сердце. А святилище – символ сердца. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда по пожеланию души твоей ешь мясо. Только все должен делать правильно. Только должен относиться к этим вещам духовно. Манна кончилась. Она была супердуховная. Теперь ты к этому мясу должен относиться точно так же. душа человека тесно связана с духовным миром. Может быть, не так, как плотской ум человеческий, поэтому ее законные желания надо принимать во внимание, как это делал мудрый Соломон. Экклезиаст 2 глава 10 стих. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им и не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих». Дальше предписания святилища завершаются предупреждением против языческих культов. «Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сжигают на огне богам своим». То, что здесь сказано, особенно в последней части стиха, относится, конечно, не ко всем язычникам, то есть не все же это делали, но к особым таким приверженцам особых вот этих демонических культов, которые существовали и существуют и явно, и тайно, и во все времена, они и сегодня есть. Вот из этого стиха видно, сколь справедлив был приговор Божий об изгнании именно кананских народов. Моше предпринимает все возможное, чтобы вот эти культы не нашли доступа к народу его. И вот эта тема уже посвящена именно конкретно 13 главе. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем ко след богов иных, которых ты не знаешь, и будешь служить им», как бы притравливает. Сразу же возникает вопрос, почему Господь порой допускает чудеса, которые как бы инспирированы злыми духами. Ведь без соответствующих знамений никто и не совратился бы вслед темных сил. Ответ тут же дается в 3 стихе. «Ты не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь». А помните, в Новом Завете написано, «Ибо Господь не искушает нас». «Ибо искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». То есть, исполняете вы самую большую заповедь или нет, о которой говорил Иешуа. «Возлюби Господа Бога своего всей душой, всеми силами, всем сердцем своим, и передай это детям детей твоих, и возлюби ближнего своего». Самая большая заповедь. Во, проверочка. Смотрите, Господь допускает вот эти чудеса, чтобы испытать верность, нашу верность, верность последователей. Отсюда вытекает, что никакое чудо не должно восприниматься как доказательство в пользу каких-то вероучений или мнений, противоречащих закону. Потому что ни одно из противозаконных чудес, ни даже все они вместе, не идут ни в какое сравнение с теми великими чудесами и знамениями, которые Всемогущий явил народу нашему там, на Синае, там, в Египте. Они в сравнение не идут. Господу Богу вашему, Второзаконие 13:4. Господу Богу вашему последуйте, и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и голоса его слушайтесь, ему служите, и к нему прилепляйтесь. Многие люди просто не знают эти вещи. Сегодня я разговаривал с моей сестрой, и она часто приходит, она там живет рядом, и там маленькое еврейское кладбище, там похоронили мою маму, и она, у нее боль-то еще не заросла, да и у меня тоже. И она пришла туда и начала разговаривать с мамой, и сказала: «Мама, ну если ты здесь, то дай мне какое-то знамение». И с неба упал голубиное перо. И она это приняла как знамение о том, что мама таки все-таки здесь. И я ей сказал: «Слушай, сестра моя дорогая, мы люди, которые имеем факт, а не веру. У нас есть факт того, что 3000 лет назад Господь сам сошел и явился народу нашему, и поэтому мы являемся свидетелями, и у нас нету веры в том, что есть Бог или нет Бога. У нас есть факт и знание о том, что Господь нам дал, и по которому мы теперь сравниваем, как нам относиться к тем, которые ушли, как нам относиться к небесному. У нас все прописано и все написано. Господь нас не оставил одних. Поэтому, дорогая моя, почитай нашу Тору, и ты поймешь, что ты общаешься с бесами. А то, что с неба упало перо, извините меня, так эти чудеса и знамения демоны и бесы с удовольствием делают, а Господь проверяет нас через это. Он дает ему возможность и разрешение, чтобы он эти вещи делал. А Господь проверяет нас, будем ли мы верными Ему последователями или нет. Поэтому Писание нам и говорит, что гибнет народ. Почему? Да потому что не хватает ведения. Поэтому глава Рие сегодня говорит, вот предлагаю вам благословение и проклятие. Выберите, дорогие, моя любовь к вам безгранична. Но вы же не роботы. Я даю вам эту возможность, этот шанс. Выберите благословение. Выберите жизнь. Потому говорю вам, Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь. Это не означает, что Его нужно трястись и бояться. А когда ты боишься обидеть, когда ты боишься причинить боль близкому человеку, ты очень аккуратно все эти делаешь вещи. И Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте. То есть это великое благоговение перед Творцом. Каким образом? А когда заповеди ты Его соблюдать будешь, когда голоса Его слушать будешь, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь, каждый своими дарами. Описанный вот тут путь состоит из нескольких ступеней. Первое – это решение последовать Господу. Потом прилепление к Нему, то есть нерасторжимой такой близости с Ним. Вот надежнейшее средство против всех духовных обольщений. То есть, боясь Господа, зная Его волю и слыша Его голос, каждый верующий четко и ясно может безошибочно отличать, что такое правда, что такое ложь, что такое истина, что такое... Потому что мир духовный, и в этом духовном мире тебе могут подсунуть и духовную ложь. Я Господь, который сотворил все. Один распростер небеса своей силою расслал землю, который делает ничтожным знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью. То есть лжепророк с помощью своих каких-то магических чудес может прельстить лишь людей духовно несведущих, корыстных, которые жаждут наживы, или желающих быть обманутыми. О таком уже пророке сказано в 5 стихе. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе Господь Бог твой. И так истреби зло из среды себя. То есть, должно предать смерти. Так здесь передано древнееврейское слово «юмат». То есть, буквально «будет умерщвлен». Это наказание, смотрите, осуществить Всевышний. О казни руками человеческими вообще не говорится, как в случае и с ворожей, то, что в Исходе 22 глава 18 стих. В Торе сказано лишь то, что таковые служители зла не должны находиться у тебя, то есть убери зло из среды себя, то есть действовать среди своего народа, но должны быть изгнаны. Второзаконие 18, 10, 12, это то, что мы будем дальше читать. Не только какие-то профессиональные черные маги, жрецы злых сил опасны для народа. Просто какие-то тайные уговоры идолослужители могут быть еще опаснее, если они исходят от каких-то близких родственников, жены или друга, который для тебя как душа твоя. Ну, все эти вещи мы будем с вами, когда 18 главу будем разбирать, более детально поговорим о всех этих штучках, знаете, когда вилки, ложки к рукам прилипают и прочие всякие чудеса. Окей. Итак, запрет иных служений относится ко всем без исключения богам, кроме Всевышнего. Богам тех народов, которые вокруг тебя, близки к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого. То есть человек, который стремится склонить кого-либо к иному служению, подвергается особой каре. На него возлагали руки все члены общины, начиная с ближайших родственников и друзей, которых он предал, пытаясь отвратить от Господа. Вот и именно через возложение рук на отступника переходили грехи всей общины. И под их, как бы каменной тяжестью, он и умирал. 11 стих. Ведь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. В случае же с сознательным отступлением от Господа, в общем, глобально целого народа, его жителей, предписано подвергнуть заклятию. Здесь изгнание святой земли. Под угрозой меча, а город навсегда разрушить. То, что мы с вами свидетели всей истории изгнания Израиля. Ничто из заклятого да не прилепится к руке твоей. Предупреждение, которое исходит от Моше. Оно как бы картинно уподобляя присвоению заклятого прилипанию. То есть как бы прилипло какие-то вещи к руке твоей, которые, став с ним как бы с одним целым, теперь тоже попадает под заклятие. Все сказанное относится и к нашей внутренней жизни. Только очистив сердце именно от идолопоклонства, чтобы была свобода, мы освобождаемся в нем вместе и для Господа. А теперь они удалят от меня блужения свои и трупы царей своих, и я буду жить среди них навеки. Иезекииля 43:20. 14 глава открывает предписание о внешней благопристойности, как раз в противоположность языческим обычаям. Окей. А наше время уже кончилось, да? Жаль, не успели мы, да? Ну окей, у нас еще 3 главы, и мы в воскресенье продолжим и закончим эту главу и начнем главу Шофтим. Окей. Авину Шамашумаем, Отец наш Небесный. Спасибо тебе за это время, что мы могли рассуждать, размышлять. Спасибо тебе, что ты вел нас сегодня. Спасибо тебе за твою великую милость и великую любовь, что ты не оставил нас сиротами и таки дал нам Слово Божие во всех деталях Божие. Помоги нам быть святыми и духовными Божие. Помоги нам быть твоими детьми Божие, твоими последователями. И нести твою великую любовь в народы, чтобы мы были солью земли и светом для народов Божьих. Я прошу тебя, освободи каждого из нас, дай возможности нам, Боже, сверхъестественно, к уразумению Писания Божьего. Открой сердце наше к уразумению Писания. Я благословляю сейчас каждого из нас здесь, кто здесь сейчас находится в интернете и кто будет в онлайне слушать, особым специальным благословением. Будьте благословенны, будьте счастливы. Пусть жизнь ваша будет наполнена Божьим Словом, сердце ваше, душа ваша, потому что мы сотканы из Слова Божьего. За все тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий. За это особое благословение, за честь Божию служить тебе, за эту великую привилегию говорить о тебе. Аминь.
Аминь.